Друзья мои, братья и сестры, все присутствующие, мы сегодня с вами начнем тему и такое расположение, чтобы посвятить размышлению на тему, название которой я озвучу, «Две наши встречи». Тема будет «Отношение к церкви». Мы планировали, говорили об одной теме, мы ее будем, безусловно, рассматривать позже. Это зрелость в Боге, тоже достаточно важный вопрос. Друзья, наблюдая за тем, как мы с вами, о чем мы рассуждаем, наблюдая за теми процессами, которые проходят в нашей церкви, есть необходимость говорить сегодня об этом. Это нормально, друзья, все-таки слово должно звучать необходимое, то, что сегодня, в чем необходимость, мы должны эти вопросы рассматривать. В этом есть очень большая необходимость, действительно, когда мы говорим о церкви. Церковь настолько привычна это выражение, что иногда мы просто забываем о том, что она из себя представляет. Наверняка вы соприкасались с такими моментами, когда, возможно, вы либо мимо какого-то здания проходили в городе, либо, возможно, какого-то человека, которого вы просто не знали, вдруг открывается, что это просто уникальный человек или уникальное здание. Ваше отношение меняется к нему? Безусловно. А если, допустим, у вас было хорошее впечатление о человеке, и вдруг его, ну, просто так вот сравняли с землей, вы знаете, как это люди могут сделать, и вам сказали, что он последний человек, ваше отношение к нему меняется? Меняется, друзья. Хотел бы, чтобы сегодня мы подняли вновь вопрос о церкви, говорили об очень важных библейских принципах, о том, как Священное Писание представляет из себя церковь. Главная мысль, которую мне хочется сегодня вместе с вами начать рассматривать, если Бог продлит жизнь, в следующий четверг мы ее продолжим, это следующее. Основная тема – это отношение к церкви. Отношение к церкви напрямую связано с тем, как я понимаю, что такое церковь. Если церковь для меня, ну просто вот это я, это мое понимание, отсюда, конечно, отношение к церкви. Если действительно для меня церковь не представляет ценность, то тогда я к ней отношусь как к вещи, которая надоела, которая перед моими глазами постоянно мельтешит, и надо просто ее выбросить. Может быть, слишком просто говорю, но это действительно, друзья, так. Итак, приглашаю вас прочитать текст Писания, который записан в первом послании к Коринфянам, глава 3, первые 9 стихов. Хочу обратить внимание, что это не очень приятный текст, не очень приятный текст, но мы его будем читать. Просто потому, что это Священное Писание, это обращение к одной из церквей. И мы дальше будем рассматривать интересные мысли. Хочу забежать немного наперед и сказать следующее, что то, что мы сейчас будем читать, то, что было в Коринфской церкви, написано «церкви». И что важно отметить, Павел два раза в одном, в другом послании называет эту церковь «церковь Божья». При всем том, что вот такие процессы в ней происходят. Это важно, друзья, это важно. Итак, думаю, что мы готовы читать. Первое послание к Коринфянам, глава 3, первые 9 стихов. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том постольку, поскольку дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, или точнее взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. Мы много с вами уделяли внимания и этому посланию, и в том числе и Коринфской церкви, которой адресованы эти слова. Надо сказать прямо, что очень легко заметить следующее, что из всех церквей, которым Павел писал послания, это церковь, в которой было больше всего трудностей, больше всего. И по-человечески мы едва ли бы ее в наш круг интересов включили. Возможно, в объединение бы ее не приняли, она какая-то нестандартная такая. Колючая, там много беспорядков, там много нехорошего. Но смотрите, как Павел над ними работает. Он прямо говорит, то есть он, дальше будем цитировать слова из этого же послания, что это Церковь Божья. Но как в Церкви Божьей вот такие вещи происходят? И забывайте, пожалуйста, это Церковь Божья. У нас нет основания говорить по-другому, но в этой церкви происходят непонятные процессы. И Павел их действительно говорит с ними, как с детьми. И он открыто говорит, это, друзья, прямой разговор. Я не мог с вами разговаривать, как с духовными, не мог. Хотя он там полтора года трудился. Это вторая церковь по времени, которой Павел уделил очень много времени. В Ефесе 3 с лишним года и в Коринфе полтора года. Но при всем этом он прямо говорит, вы плотский. Посмотрите, что у вас происходит. Мы много анализировали это послание. Оно действительно вызывает очень много вопросов. Как вот таких вот верующих можно вообще назвать верующими? Это важный, друзья, момент. Важный момент. Хочу привести один очень интересный пример. Петр пишет, мы с братьями недавно обсуждали очень интересную ситуацию. То, что сегодня вообще в христианском мире происходит. И почему вот в христианстве происходит то, что происходит. Ну, реально вы понимаете, что мало сегодня, чем мы можем похвалиться в наших продвижениях духовных. Больше мы похожи на каких-то ежиков, у которых вот иголки торчат во все стороны. Не подступись. Вот своих принимая, подошел, свои иголки спрятал. Как незнакомый сразу раз иголки. Вот это наше положение, друзья. Интересно, Петр пишет свое послание. Мы рассуждали об этом глубоком по сути смысле, глубоком по содержанию смысле, который заложен в слова. 2 Петра, 2 глава, 22 стих. Друзья, я думаю, что вы ее помните, я процитирую, вы хорошо сориентируйтесь. Говоря о том, что делается вот со стороны лжепророков, со стороны тех, кто прикрывается просто действительно видимостью верующих, он прямо говорит, что с таковыми случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья идет валяться в грязи. Это он говорит о тех людях, которые создают видимость, которые за правоту, которые вроде бы все у них правильно получается. Но почему-то он набирается мужества и верующим людям открыто об этом говорит. Что стоит за этими словами? Смотрите, Петр очень прямо говорит, не овца возвращается на собачью блевотину, простите, а пес возвращается на блевотину свою. Вымытая свинья возвращается туда, откуда она вышла. Причем, когда мы смотрим на язык оригинала, то идет речь не о том, что овцу вымыли, а употребляется медиальный залог, то есть она сама себя помыла. Хотя это противоестественно, но почему-то вот так, такая мысль там заложена. Что получается? Люди обмыли себя, сделали себя религиозными, научились религиозному лексикону, научились ориентироваться вообще в христианстве. Но, простите за выражение, природа как была собачья или свиная, так и осталась. Ну так, Писание говорит об этом. Сколько не мой эту свинью, если внутри она свинья, хоть ты одень ее в человека, она все равно свиньей останется. Вот это, друзья, беда. Почему об этих вопросах мы очень серьезно говорим? Если нет рождения, то как была свинья в духовном плане, так она и осталась. Как она привыкла в грязи возиться, так она и будет и сама в грязи, и других в грязи топить. Как пес действительно, вот он тянет его вот среди своих. Никогда его, друзья, его посади в овечью стаю, он не будет там. Он там не будет. Почему? Потому что это пес. У него свои друзья, которые на него похожи. Поэтому он будет действительно в своем поведении, в своем образе жизни, в своих повадках. Какую природу проявлять? Ну какую? Ну собачью, правда? Ну, свиную природу. Ну, мы же по-другому же не можем сказать. Смотрите, Петр серьезно предупреждает и говорит об этом. Это серьезная проблема, с которой сталкиваются церкви. Друзья, мы будем подробно далее касаться вопросов действительно вот нашего духовного созидания, взросления, преображения в образ Христа. Это то, чем мы будем дальше заниматься. Не с тем, чтобы возвыситься, а с тем, чтобы над самими собой работать. Чтобы действительно, если будем видеть, что тяжело, вот, но есть у меня то, что противится вот этому слову, Слову Божьему, друзья, это серьезный сигнал того, что нужно подумать, вообще в тебе произошло возрождение или нет. Если произошло возрождение, мы много говорили о том, как рожденный свыше определяется. Мы изучали первое послание Иоанна, 5 главу. Он никогда не будет ни с Богом воевать, ни с братьями не будет воевать. Он всегда будет Божьи заповеди выполнять. И что самое важное, он будет мир побеждать. Это Священное Писание. Если во мне этих естественных процессов не происходит, природа у меня нерожденная. Поэтому мне хочется копаться, поэтому мне хочется в грязи копаться, поэтому меня куда-то тянет, куда-то в сторону, но не для созидания церкви. Итак, Павел поднимает серьезный вопрос относительно Коринфской церкви. Говорит, вы просто младенцы. Младенцы, вы плотские люди. У вас есть возможность, у верующих есть возможность возрастать. Но вы этого не делаете. Далее он пишет послание к евреям, что, судя по времени, вам надлежало быть учителями, а вас еще с ложечки кормить надо. Мы иногда говорим, я столько-то лет верующий. И это как награда вот перед Богом, как заслуги перед Богом выставляем. Смотрите, Павел писал послание к Коринфянам где-то в 57 году. Во всяком случае, так это ориентирует, так ориентируются исследователи Библии. Посетил он эту церковь ранее где-то лет на 10-12. Сколько лет, как минимум, первые верующие могли иметь стаж? Ну, 10-15 лет. Но как они были плотские, так они и остались. Спасли их годы пребывания в церкви? Нет. Нет, друзья. И Павел прямо говорит, вы плотские, почему? Послушайте, и он прямо показывает, в чем эта плотскость проявляется. У вас вот и споры, разногласия есть. Это одно. Вторая очень серьезная трагедия, откуда начало происходить человекопоклонение в христианстве. Одна из точек – это Коринфская церковь. Я Павлов, я Аполосов. Я удивляюсь тому, что сегодня происходит среди людей нашего времени. Мы просто начинаем преклоняться перед людьми. Просто преклоняться перед людьми. Но они же люди. Павел при всем величии, при том, что он получил такие откровения, которые, не сомневаясь в том, что никто никогда из людей больше не получал и не получит. Смотрите, как он смело говорит, кто Павел? Это он о себе говорит. Кто Аполос? Это он о своем близком сотруднике говорит, кто они? Вы называете, говорит, я Павлов. Вот у меня богословие Павла, это мое богословие. Богословие Аполлоса – это мое богословие. Он говорит, вы что делаете? Что с вами происходит? Почему вы поклоняетесь людям? Поклоняясь людям, вы ушли от Христа. И он нацелит их внимание на Христа. Говорит, я понимаю, почему у вас это происходит. Я понимаю. И нацеливает их внимание на одно. Поймите, вот эта беда у плотского человека – споры, разногласия, выяснение отношений, группировки, я за того, я за того, я за того. Это происходит в Церкви Божьей. Будьте внимательны. Служитель не может закрыть глаза на это, Павел как служитель. И смотрите, он очень серьезно с ними говорит. Мы не видим здесь упреков, мы не видим здесь угрозы, что отлучу вас до пришествия Христа. У меня власть же такая есть, же апостол. Ничего этого мы не видим. Он с глубоким сожалением смотрит на эту ситуацию, в которой оказалась Коринфская церковь. И желает их поднять к духовным высотам. Итак, друзья, это очень важное вступление, потому что оно... Вот эта мысль, которую мы прочитали, о которой очень коротко вместе с вами имели рассуждение, я думаю, что, на мой взгляд, она хорошо настраивает нас на те вопросы, которые мы сейчас шаг за шагом будем рассматривать. Итак, положение церкви. Отношение к церкви, ценю я или не ценю, отношение к церкви на основе понимания того, что такое церковь. Но если для меня церковь – это ничто, это вот церковь и все, это просто слово, о которой я уже десятки лет слышу. Вот если это просто слово, я не буду уважать церковь. Я не буду любить церковь. Еще более опасное состояние, когда церковь – это я. Когда я понимаю правильно. Друзья, это тяжелейший вопрос, с которым сегодня христианство соприкасается. Мы вновь с вами коротко на некоторые вопросы, мы просто не будем уделять пристального внимания, потому что они известные. Мы их напомним, считая необходимостью напомнить эти вопросы, но сфокусировать внимание более на то, как я отношусь к церкви, как ее созидаю. Итак, что такое церковь? Прежде всего, мы много с вами говорили об этом, церковь, буквально значение этого слова, вызванный Богом для определенной цели. Вызванный Богом для определенной цели. Если чисто литературное значение слова «экклесия», это светский термин. Его употребляли неверующие люди. Но они вкладывали свой смысл в это слово. Слово «экклесия» – «эккалео» дословно переводится «вызванные», всего лишь на все, «вызванные». Но суть такова, что кто-то вызвал кого-то для определенной цели. Когда мы говорим применительно к церкви, то это получается, что Бог вызвал людей для определенной цели. Вот что такое церковь. Это не клуб по интересам, это не игра в демократию. Бог вызвал людей для определенной цели. Мы говорим, я член церкви. Я хочу задать вопрос себе, каждому из вас. Какова твоя цель? Если ты говоришь, что я член церкви, ответь на вопрос, какую цель, для какой цели Бог тебя избрал? Для какой цели? Это достаточно, друзья, серьезно. Если эту цель я не понимаю, просто приходить на собрание регулярно, чтобы так на меня не обратили внимания, что я редко посещаю. Друзья, у нас неправильное представление о церкви. Итак, для какой цели Господь меня избрал? Для какой цели Он меня позвал? И откуда Он меня позвал? Надо понять, что явно здесь мысль указывается на то, что были люди в мире, были без Бога. Бог из этого греховного мира позвал людей. Приходите, приглашаю вас, более того, я повелеваю вам покаяться. Приходите, у меня пред вами цель, которую я хочу вам открыть. Открыл Господь цель пред верующими? Безусловно. Вновь повторю вопрос, да какая цель у меня? Какая у меня цель? Священное Писание не оставляет нас без внимания вот по сути этого вопроса. Ну, может быть, еще одна такая мысль, позвольте ее определить, название церкви. В Священном Писании очень много названий, которые применяются к церкви. Мы основные с вами просто назовем, и тексты, которые пред вами будут высвечены, это для удобства, чтобы вы могли сориентироваться, проверить, что действительно Священное Писание подтверждает эту мысль. Прежде всего, церковь – это тело Христа. Далее, церковь – это церковь. Ну, опять повторение, да, церковь – это церковь, то есть вызванный Богом. Это дом Божий. Это невеста Христа. Это столб и утверждение истины. И так далее. Мы не полный перечень с вами привели. Это определение церкви. Одно из лучших определений, на мой взгляд, ну, это мое понимание, лучше в каком плане? В том, что оно очень удачно описывает, как функционирует церковь. Это тело Христа. Потому что там много членов. Церковь – это тело Христа, в котором очень много членов. Но возвращаемся к вопросу, какая цель у церкви? Какая цель? Священное Писание открыто говорит о том, какую цель Бог ставит перед нами. И позвольте задать вопрос, я соглашаюсь с этой целью, и более того, я иду к этой цели? И где у меня доказательства хотя бы для самого себя в том, что я иду в этом направлении? Итак, Петр пишет, но вы вот избранные. Любим сегодня говорить, мы избранные, мы спасенные. Послушайте, избранные и спасенные, что говорит Писание. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, будьте внимание, святой, не освященный, святой. Люди, взятые его дело. Для чего? Вот эта цель, она прямо пред нами стоит. Для чего Бог избрал нас? Для чего? Для того, чтобы хорошо служение было организовано? Нет. Для того, чтобы каждый вот к этой цели шел, чтобы мы возвещали совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Вот эта цель, которая поставлена перед верующими. Позвольте задать вопрос, я себе его задаю. Когда готовил эту проповедь, друзья, действительно, Бог работал очень серьезно в моем сердце. Я иду в направлении этой цели. Я иду в направлении этой цели. Действительно, это очень серьезный вопрос. Если у нас, у каждого своя цель, вот отсюда неустройство в церкви. Если у каждого своя цель, отсюда неустройство. Если верующие понимают, что вот эта цель перед ними, какой смысл, скажите, пожалуйста, враждовать, подсиживать друг друга? Какой смысл? У нас одна цель. И цель, будьте внимательны, какая? Она, там нашего нет ничего. Там ничего, ничего нашего. Ты призван Богом, поэтому возвещай силу, славу Господа. Возвещай совершенство. Возвещай милость Господню, возвещай Бога во всей Его полноте. И не фокусируй внимание на святости только, там на суверенитете, на любви, на милосердии. Совершенство, будьте внимательны, не одно совершенство, а совершенство. То есть представляй Бога в полноте, какой Он есть. Это цель, которая поставлена перед верующими, которой Господь нас избрал. Это слова самого Христа. Не вы меня избрали, а я вас избрал для какой цели? Тоже ставится вопрос. Для того, чтобы вы приносили плод. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца, во имя Мое Он дал вам. У нас будет с вами тема «Зрелость в Боге». Мы будем говорить о плоде. Это отдельно. Но здесь важная мысль. Это тоже задача, которую ставил Господь перед нами. Христос, глава церкви, прямо говорит, «Я вас избрал, не вы меня избрали». Мое избрание. Я вас избрал. И я вас поставил, и пред вами задачу поставил. То есть здесь, если в первом случае идет речь о направлении жизни, да, то есть моя задача – это возвещать совершенство, то приносить плод – это как это реально осуществляется, признавание совершенства. Если Бог совершенный, то и жизнь моя будет совершенствоваться. Здесь нет противоречия. Вот эти слова Христа, они более указывают на практическое выполнение этой первой задачи, о которой Петр говорит. Главная цель – это возвещать совершенство. Каким образом? Образом жизни. Образом жизни. Церковь, следующая мысль, церковь создана Христом. Коротко мы пройдем эту мысль, но считаю очень важным также на нее обратить внимание. Мы с вами изучали этот текст не так давно на воскресном вечернем служении. И тогда Иисус сказал ему, то есть Петру, в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы обращали внимание на то, что здесь речь идет о том, что церкви не было до Христа, не было. И даже тогда, когда Христос проповедовал, ее еще не было. Это церковь Христа, Он ее создает. Не люди создают, Он ее создает. А если Он ее создает, Он претендует на нее. Она полностью Ему принадлежит. И здесь очень ценная мысль. Церковь представляет наивысшую опасность для сил зла, для ада. Церковь представляет наивысшую опасность для ада, для сил зла. По этой причине силы зла используют абсолютно любой метод для причинения разрушения церкви. И в этом случае овчинка выделки стоит, есть такая славянская поговорка. Цель оправдывает средства. Главная цель у ада – разрушить. И неважно, какими путями. Мы далее будем цитировать тексты, которые говорят о том, что каким образом это действует. Хитрое искусство обольщения. И это один из методов, который направлен по отношению к церкви. Это настолько все эти хитросплетения закручены, что там диву даешься, как оно все аккуратненько, все вплетается, и получается, ну такая, ну просто, ну замечательная, чисто библейская истина. Хотя там Библии далеко и нет. Там есть искусство обольщения, хитрое искусство обольщения. Повторим, что Христос создал церковь. И сразу, Он, зная, как будет на нее ад реагировать, Он предсказал, это пророческий замысел. Пророческое слово, что церковь будет представлять наивысшую опасность для сил зла, поэтому ад постоянно будет воевать против церкви, но Христос говорит, силы ада ее не одолеют, врата ада не одолеют. Почему? Потому что я за это, за церковью. Итак, почему силы зла не одолеют церковь? Потому что за ней стоит Христос. Далее, положение церкви. Очень коротко также повторим эту мысль. Мы с вами представляем, говорим о том, что из себя представляет церковь. Наше отношение к церкви строится на основании того, что мы понимаем для себя церковь. Для меня важно здесь тоже вместе с вами пройти и посмотреть, как Писание представляет, что из себя представляет церковь. Если нас это не интересует, мы ссылаемся на тексты Писания, то, возможно, нам нечего делать в церкви. Может, слишком смело. Если нас вот эти мысли не интересуют, то вполне возможно, я воспринимаю для себя не церковь не как церковь, а просто клуб по интересам. Ну, некуда больше пойти, если люди по-русски говорят, а в округе все по-английски. Поэтому я лучше буду сюда приходить. Простите, но очень много может причин, почему люди вот просто тянутся. Хорошие люди, порядочные, я тоже побуду. Не пьют, не ругаются, невесту, жениха найду хорошего. Это же не приход в церковь, мы же понимаем это. Смотрите, положение церкви. Церковь превыше всего. Просто процитируем текст, пойдем далее. «И все покорил под ноги Его», идет речь о Боге Отце, по отношению Христа. «И все покорил под ноги Его и поставил Его», то есть Христа, «выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Статус Христа какой? Он выше всего. Статус Христа, Он выше всего. А у Него невеста. Вот это положение церкви, друзья. Положение церкви, наивысшее, высшее положение церкви, не существует ничего, мы не говорим о Боге. Мы говорим о Вселенной, о всем создании, ничего более не существует. Бог Отец, у Него Сын, у Сына невеста. Наивысшее положение, которое занимает церковь. Цена церкви. Насколько, какая цена уплачена за появление церкви? Цена церкви, пролитая кровь Христа, и в этом доказана Его любовь к церкви. Интересный текст послания к Ефесянам. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Слышите, друзья, какая цена уплачена за церковь, к которой мы очень часто пренебрежительно относимся? Цена церкви – это пролитая кровь Христа. Писание об этом очень прямо и недвусмысленно говорит. Из кого состоит церковь? Церковь состоит из верующих членов церкви Христа, членов тела Христа. Кто такой верующий? То есть это важный момент, мы просто повторим то, о чем мы уже с вами говорили, ссылаясь на первое послание Иоанна. Определение верующего. Верующий – это рожденный от Бога, который любит Бога, любит брата своего, соблюдает заповеди и побеждает мир. Четыре определения верующего. Это важно, друзья, понимать. Почему? Если я не вижу, что во мне это естественно проявляется, что я люблю Бога, я люблю ближнего, я соблюдаю заповеди Его, и я побеждаю мир, если у меня это естественно не соблюдается, вернее, не проявляется, тогда вопрос, верующий ли я, действительно вопросом становится. Верующий ли я? Мы не говорим о совершенстве верующего. Но когда человек родился, получил новую природу, эта природа проявляет божественное естество. Семя Божие пребывает в нем. Мы детально изучали первое послание Иоанна. Почему он другой? Да потому что до прихода к Богу он одним был наполнен, а после прихода он Богом наполнен. Поэтому все его устремление туда, к Богу, да, он спотыкается, да, он падает, да, он согрешает. Мы читали с вами первое послание к Коринфянам. Но будьте внимательны, даже для таких людей, смотрите, Писание представляет этот путь. Поднимайтесь. Прямо говорит, вот это неправильное у вас положение, в котором вы оказались, неправильное. Но это Церковь Божья. Поднимайтесь, пожалуйста. Итак, церковь состоит из верующих членов Церкви Иисуса Христа. Мы с вами проходим, друзья, не обращая пристального внимания на эти пункты, потому что они для нас знакомы, мы их повторяем. Но для нас важно общую картину опять представить. Как мы входим в церковь? Как мы входим в церковь? Церковь вводит в церковь Христос через крещение Духом Святым. Тема, о которой очень много дискутируется сегодня. Много спорят, много рассуждают. Мы придерживаемся понятия, которое изложено и в нашем вероучении, и которое опирается на Писание. Позвольте на некоторые тексты вместе с вами посмотреть, которые подтверждают эту мысль. В церковь Христову вводит не человек, это главное, что следует запомнить. Не членское собрание. В церковь Христову вводит Христос. Почему? Это его церковь. Он там хозяин, он глава, он ни с кем не советуется. Его упросить нельзя ни в одну, ни в позитивную, ни в негативную сторону, принять или не принять. Он глава, и он вводит тех, кого он вводит, кого он видит, что они могут быть в церкви. Это важно отметить. Если человек рожден, важно отметить, рожденного он вводит в тело свое. Рожденный свыше человек, рожденный от Бога, он не будет в вакууме. Но если не будет рождения свыше, то в церкви Христовой он не будет. Его могут принять члены церкви, его могут крестить, ему могут доверить служение. Он может быть известным человеком. Писание говорит о тех людях, которые возлюбили нынешний век, ушли, и потом говорит, я к стыду говорю, что некоторые из вас не знают Бога, он пишет послание к Римлянам. Да, могут люди вот так вот просто аккуратненько одеть вот такую природу, возвращаемся к посланию Петра, о псе и о свинье. Ну, сориентировался он правильно, ну, сумел найти место вот в религиозной среде, но природа-то его недобрая. Он не получил рождения свыше. Его приняли в поместную церковь, но в Христовой церкви его может не быть. А на это указывает природа человека. На то, в церкви он Христов или нет, действительно Христос вводит. И указывает именно его природа. Если он рожден, то четыре проявления в нем проявляются. «Своде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Позвольте полминуточки занять ваше внимание и очень важный момент выделить вместе с вами. Друзья, Христос верующих не крестит Духом Святым и огнем. Не крестит. Верующих Он крестит Духом Святым, а неверующих крестит огнем. Мы детально с вами изучали этот текст Писания. Верующих Христос крестит Духом Святым, а неверующих огнем. Если человек приходит к Богу, получает рождение свыше, покаялся, получает рождение свыше, его он через Дух Святой погружает в тело свое. Мы анализируем с вами внимательно третью главу Евангелия Матфея. Если он не покаялся, то когда Господь погрузит его в огонь, когда он направит в огонь? Не здесь, на земле, а когда жизнь его закончится. Верующих людей он на земле вводит в тело свое. Обратите внимание, насколько благодать Господня здесь проявляется к людям. Одних он крестит Духом Святым здесь, на земле, но наказание неверующим, когда он в огонь их посылает, идите от меня, проклятый, в огонь вечный, это произойдет после того, когда жизнь человека закончится, когда придет Господь. А точнее, это будет после тысячелетнего царства, после суда у Белого престола. Во всяком случае, человек наследует погибель. Писание об этом прямо говорит. Это право принадлежит Христу. Матфей пишет, вот как раз эти притчи, где он говорит, о, помните, суд над козлами и овцами. Кто будет производить его? Христос. И он скажет одним, вот туда идите, а другим вот туда. Это ему право принадлежит. Иоанн прямо сказал, он это будет делать. Будет делать это он, Сын Божий. Итак, это один текст, но Иоанн сказал о том, что как будет Христос крестить. Повторим мысль важную. Иоанн говорит, я крещу вас. У меня вопрос, всех людей крестил Иоанн? Нет. Он говорит, сотворите достойный плод покаяния. То есть Иоанн видел, что есть люди, которые достойны крещения, а есть те, которые недостойны. Мы детально не вникаем с вами в суть этой истории. Но Христос всех людей будет крестить. Я не всех крещу. А Христос всех будет крестить. Только одних вот так, других по-другому. Огонь в данном случае – это указание на место уничтожения. Мы анализируем с вами текст Писания. Но для того, чтобы ответить на вопрос, куда Христос будет водить, Иоанн сказал, он будет вас как крестить Духом Святым, но куда будет погружать? Иоанн не сказал, надо полагать, что это скрыто было от него, церкви-то еще не было. Но эту мысль далее развивает Павел, и мы читаем послание к Коринфянам, важная мысль. «И как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Я полагаю, что, конечно, вы видите вот эту трудность, нужно было более пространный контекст взять, чтобы прочитать, но мысль ясна. Здесь упоминается вот эта фраза. Мы одним духом. Та же самая грамматическая форма употребляется, которая и в Евангелии Матфея. В одном духе находящихся кто-то вас будет погружать. Только Матфей говорит, кто будет погружать и как. А Павел говорит, как и куда. То есть, понимаете, у нас общая вот эта схема вырисовывается. Христос, Креститель, людей, находящихся в духе, наполненных духом, он погружает в тело свое. Это право принадлежит Христу. Это важная, друзья, мысль. Далее пойдем. Церковь, вместе с этим, что говорим о том, что церковь – это тело Христа, это церковь Христа. Но очень важный момент, с которым мы соприкасаемся, очень важный. Как понятие «вселенская церковь» соединить с понятием «поместная церковь»? Вы понимаете суть вопроса? То есть вселенская церковь, понятное дело, что она – это не поместная церковь. Это не деноминация, это не союзы, не объединения, не альянсы. Это церковь Христа, там нет альянсов. Там есть Христос и глава церкви, которому все подчиняется, когда речь идет о церкви Христа. Но важная деталь, как это получается, что вселенская церковь вдруг какое-то отношение имеет к поместной церкви. Мы рассмотрим этот очень важный момент. Церковь Христа состоит из поместных церквей. А эти поместные церкви названы Божьими. Церковь Христа – это не виртуальное какое-то такое абстрактное понятие. Вот, церковь Христа и все, кто-то там непонятно, но главное, я вхожу, потому что я. Церковь Христа состоит из членов поместных церквей. Эти церкви названы Божьим. Позвольте прочитать, сослаться на три текста, которые подтверждают эту мысль. Из первого послания Коринфянам, второго и послания Тимофею. Павел пишет, буквально с первых стихов первого послания Коринфянам, «Церкви Божьей, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас». О ком идет речь? О поместной церкви. о церкви, находящейся в Коринфе, в которой не очень хорошее поведение было. Мы повторим эту мысль. Но эта церковь названа Божьей. Из второго послания та же самая мысль. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат церкви Божьей, находящейся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахайи. Повторно, церковь в Коринфе названа церковью Божьей. Павел пишет послание Тимофею. Идет речь об избрании служителя в поместной церкви. Важно отметить, что служитель избирается не для вселенской церкви, а избирается для поместной церкви. Итак, что говорит Писание? Павел пишет Тимофею. «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись или беспокоиться о чем? О церкви Божьей». Речь идет о том, что служитель избирается по местной церкви. Если он домом своим не может управлять, то он церковью Божией, то есть поместно, не будет управлять. Она ему будет неинтересна. Итак, мы явно видим, что Писание подтверждает эту мысль, что Вселенская Церковь, она состоит из членов поместных церквей, которые называются Божьими церквами. Поместная церковь – это Божья церковь. Еще очень важные моменты, которые мы здесь рассмотрим. Видимым образом верующий присоединяется к поместной церкви через водное крещение. Водное крещение – это не крещение Духом Святым. Водное крещение – это не крещение Духом Святым. Водное крещение – это сораспятие Христу, умирание для греха. Человек, рожденный свыше, находящийся во Вселенской Церкви, практикует или обязан выполнить эту заповедь креститься. Суть заповеди водного крещения – первое – повеление Христа, значение этого крещения во имя Христа или во имя Отца, Сына и Духа Святого – это умирание для греха. Писание прямо говорит о том, что после того, когда человек совершает водное крещение, он присоединяется к церкви. Причем говорим к поместной церкви. Что мы читаем в Деянии? «Итак, охотно принявшие слово Его, когда Петр проповедовал, крестились». Будьте внимательны, не Духом Святым, потому что Духом Святым люди не могут крестить. Духом Святым людям не дано право крестить. Это право принадлежит исключительно Иисусу Христу. Итак, крещенного Духом Святым Бог присоединяет. Это же Его заповедь принимать водное крещение. Его заповедь. Через видимый этот знак водного крещения человек присоединяется к поместной церкви. Мы с вами процитировали Деяния 2:41. Важно понимать в связи с этим, друзья, очень глубокую истину. Важно понимать, мы входим в поместную церковь или выходим из нее сами, или нас вводит и выводит Господь. Друзья, мы углубляемся в суть проблемы. Не понравилось – ушел, не понравилось – пришел. Друзья, если поместная церковь – это церковь Божья, может ли церковь Божья быть похожа на проходной двор? Не понравилось, ушел, не понравилось, пришел. Мы дальше будем рассматривать эти очень серьезные вопросы. Если это Божья церковь, то вопрос задайте себе. Я пришел вот в эту поместную церковь, потому что я усмотрел, я захотел это, или меня Господь сюда привел? Это не праздный вопрос, друзья. И если я... Это право, друзья. Мы никого не держим, никого не затягиваем и никого удерживать не будем. Если человек выходит из церкви, он выходит сам или Господь его выводит? Я понимаю, что мы всегда всем будем доказывать. Господь привел, Господь и выводит. Я хочу немножко так разрядить обстановку и вспомнить, ну, где-то, может, не совсем приятное, и для меня это было, где-то в какой-то степени думал ехать, не ехать в Америку, и для старшего поколения. Сколь много в Америке я встречался с пожилыми нашими братьями и сестрами, которые никак не могут понять, почему они здесь оказались. Ну, никак не могут понять. Один из братьев настолько тяжело переживал переезд в Америку, что говорит так, вот придет сейчас Господь и скажет, ты-то чего здесь делаешь? Настолько ему было больно, почему я здесь оказался? Но когда мы уезжали сюда в Америку, я слышал, друзья, вот эту печальную песню, которую многие пели. Меня Господь туда выводит. Господь – это воля Господня. И что интересно, вот те люди, из которых лично слышал вот это заявление, да, они говорят, что Господь нас выводит сюда. Но когда я приехал сюда и встретился с моими братьями и сестрами, один из первых вопросов, который был задан, я был новичок, только-только приехал сюда, спрашивают, а была ли воля Господня, чтобы приехать сюда? Вот это называется картина Репина «Приплыли». Значит, мы лгали, когда мы лгали, вчера или сегодня? Мы убеждали всех, что это воля Господня, чтобы поехать в Америку. Но что с нами здесь произошло? Что с нами здесь произошло? Значит, мы же лгали тогда, когда мы лгали? В этом суть вопроса, поэтому я специально привожу этот пример, чтобы мы серьезно об этом, друзья, думали. Если мы приходим в эту церковь, задайте вопрос, вас Господь сюда привел? А если Господь вас привел, имеете ли вы право без Господа выходить? Здесь не идет речь о членском собрании, о пресвитере, об уставе церковном. Понимаете, куда мы вместе с вами нацеливаемся? Это Божья церковь поместная. Здесь нет демократии. Мы об этом позже скажем. В церкви Божьей нет демократии. Церковь Божья – это организм. Демократия, пожалуйста, поиграй в демократию в политике. Церковь Божья – это слаженный организм, где у пальца нет демократии. Он не вправе выбрать то, что он захочет. Вы понимаете? Для нас нужно понимать, как функционирует церковь, мы об этом будем позже говорить. Итак, если поместная церковь – это Божья церковь, то тогда задайте вопрос. Вот те, кто сегодня здесь присутствует, возможно, есть гости из других церквей. Вопрос не в том, что мы пытаемся затянуть или вытолкать. Нет, это вопрос серьезный, который стоит перед нами. Чтобы мы понимали серьезную ответственность с тем, что мы делаем, когда мы куда-то уходим или куда-то приходим. Если поместная церковь – это Божья, то задайте вопрос, я сюда, в эту церковь пришел, потому что Господь так захотел? Или есть другая причина. Если я ухожу из этой церкви, я ухожу, потому что Господь захотел? Это была воля Господня. Или есть другая причина. И не звайте, пожалуйста, уезд в Америку. Это важно, друзья. Мы настолько часто способны просто лгать другим людям, изворачиваться, а потом страдаем от этого. Я вспоминаю одного из друзей, который настолько вот был уверен в правоте, вот надо ехать, он всех предателями называл, которые езжали в Америку. И тут он сам засобирался в Америку. Ну и вопрос, естественно, брат, ну ты же говоришь, что это предатели, которые народ свой бросают. Почему ты едешь? Где в Писании ты нашел подтверждение тому, что надо ехать? Ответ был очень умный. Когда соберешь ехать в Америку, найдешь. Вот это и трагедия, друзья наши, что для нас Священное Писание – это просто попытка оправдать любой мой шаг. Поверьте, друзья, Священным Писанием любую ересь можно оправдать, если захотеть. Но это не будет подтверждение Писания. Это будет просто изворотливость ума, это хитрое искусство обольщения. Итак, церковь водит Господь. Это Его церковь. Церковь Христа состоит из поместных церквей. Эти церкви Божьи. Это не моя церковь. Это Божья церковь. И хозяйничать я не имею права в этой церкви. И никому это право не дано. Почему? Потому что Божья церковь. Мы очень часто, не понимая этого, думаем, ну просто вот если так понимаю, так должна функционировать церковь, и пытаюсь командовать. Друзья, я со страхом подхожу к этому вопросу, понимаю, что на меня Бог огромную ответственность возложил. Я не имею права здесь хозяйничать. Я не имею права здесь хозяйничать. Почему? Это не моя церковь. Хоть церковь избрала на служение, это не моя церковь. Я с глубоким осознанием, друзья, это говорю. Сердце мое трепещет, понимаю, что я перед Богом буду отчитываться, а не перед членским собранием. Вот тот, кто поставил меня, я свидетельствую, что Бог призвал на это служение. Вот перед тем я буду отчитываться. Вот кого я боюсь, друзья. Вот перед кем трепещу. Это важный, друзья, момент. Мы пойдем далее, тоже некоторые моменты будем рассматривать. Друзья, это важно, друзья, об этом говорить. Открыто. Почему? Потому что сатана сегодня не брезгует ничем. Силы зла ничем не брезгуют. Они так это сплетают искусство обольщения. Почему мы, как церковь, будем молчать об этом? Почему вот эту тактику сатаны мы не будем раскрывать? На мой взгляд, это неправильно перед Богом. Мы об этом просто призваны говорить, понимая, что такое церковь. Следует проверить, если Господь, действительно мы говорим, меня Господь призвал туда или туда, следует проверить, чтобы в этом случае Господь был действительно Господь, а не мое я. А вот здесь... За то, что я говорю, что это Господь мне повелевает, я несу ответственность. Один я знаю, я лгу или я говорю правду. Господь это знает, и вот перед кем мы дадим отчет. Вот кто спросит, зачем ты лукаво это все делал? Зачем так красиво сплел вот этот веночек такой и поступаешь так. Господь, Господь, друзья, если я говорю, что Господь, дай Бог, чтобы Господь был Господом в моих заявлениях. Сатанинское пророчество выполняется сегодня у многих людей религиозных. Люди сами себе боги стали. Поэтому от имени Божьего они и говорят. Настолько у них смешалось это понятие божественного, хотя едва ли они знают вообще божественное, если они вот так вот хитро просто действительно такую картину сплетают для себя. Едва ли не знают Господа, если вот так небрежно относятся к тому, что Господь так высоко поднял. Это Его церковь. Церковь – это организм, а не организация. Церковь – это организм, а не организация. Это не клуб по интересам. Это не демократическое общество с индивидуальными интересами, где есть членские взносы. У нас взносов нет. У нас есть добровольное пожертвование. Друзья, церковь – это не клуб по интересам. Вот у нас музыкальная церковь, у нас интеллектуальная церковь. Это не церковь, это клуб по интересам. Надо прямо говорить. Церковь – все люди, независимо от возраста, независимо от образования, независимо ни от каких социальных каких-то различий. Если мы говорим, что на церковь вот, вот направление, как-то мы больше на музыку делаем ударение, это клуб по интересам. Это клуб по интересам. Церковь – это организм, в котором, который слаженно работает. И там нет таким заявлением, это демократия, хочу-выхочу, выхожу, хочу-захожу. Ну, хорошо. Но тогда ты просто не представляешь, что такое церковь, если у тебя такое отношение. Тогда ты просто не понимаешь, что такое церковь. И ты, находясь по местной церкви, в церкви не был. Если у тебя именно такое отношение к церкви. Это Божья церковь, это не твоя церковь. И у Бога демократии нет. У Бога есть власть, у Бога есть воля, у Бога есть заповеди, у Бога есть устройство церкви, которое Он определяет. А туда, пожалуйста, не надо дополнительных заповедей вставлять, не надо. Это большой бедой окончится желающему так сделать. Для духовного развития Христос вводит человека в церковь свою, приводя его в поместную церковь. Происходит крещение Духом Святым, после чего он через водное крещение присоединяется к поместной церкви. Верующий человек не может жить, существовать отдельно от церкви, не может. Если это член тела Христова, он не может существовать отдельно. Вы улыбнетесь, но осмелюсь этот пример все-таки привести. Вы где-нибудь видели такое, что вот место, где ходят глаза, руки, ноги, почки, печень, сердце, уши, голова? Вы где-то видели? Они отдельно ходят. Смешно звучит, я это понимаю. Не зря, вот для того, чтобы показать глубину вот этого единения Церкви Христовой, Библия упоминает слово «тело». А члены тела не ходят отдельно. Это был Божий замысел, это не твой замысел, человек. Это Божий замысел. Для того, чтобы человек нормально, духовно развивался, это Божий замысел. Он его вводит в тело Христово, и он, понимая, что есть заповедь Господня принять крещение, он принимает водное крещение и присоединяется к поместной церкви. Это Божий замысел. Это Божий замысел, человек не может самостоятельно существовать. Особенность живого организма очень легко определить. Это прежде всего единство и взаимодействие. Особенность живого организма – это единство и взаимодействие, взаимосвязь. Мы позже прочитаем текст Писания, который очень подробно об этом говорит. Для духовного развития, мы об этом и сказали, Христос вводит человека в поместную церковь свою, приводя его в поместную церковь. Особенности поместной церкви достаточно простые, постоянное развитие. Поместная церковь не растет. И тому, прошу прощения, постоянно растет, она не остается на одном месте. Мы читали текст Писания вначале. Вы плотские. Уже сколько времени прошло, а вы еще остались на этом положении. Послание к евреям, опять сошлемся. Судя по времени, вы должны были подрасти, а вы еще маленькие. То есть церковь – это постоянный рост, постоянный рост. Она никогда не остается на одном месте. И в связи с этим еще один серьезный вопрос, который ко всем хочется обратить, независимо от того, вы 5 лет член церкви, 50 лет, 10 лет, 20, 30. Позвольте задать вопрос. Если вы, допустим, 30 лет член церкви, 20 лет, вы выросли за 20 лет? Я думаю, что этим вопросом я никого не испугал. Это справедливый вопрос. Церковь растет, она не остается на месте. Я за 20 лет вырос, за 30 лет, за 5 лет я вырос. Позвольте еще один вопрос задать. Если я говорю, что вырос, я хотя бы себе могу доказать, что я вырос? Хотя бы себе самому. Это серьезный, друзья, вопрос. Господь вводит в поместную церковь для того, чтобы она возрастала. Верующий человек не может самостоятельно развиваться, не может. Если он думает, что он может отдельно без церкви, друзья, этот человек не является верующим. Я смелюсь это сказать. Потому что у Бога есть свой замысел, что он делает с верующими людьми. Он их приводит в церковь. А церковь вселенская состоит из поместных церквей. Поэтому вне церкви у человека просто не может развиваться. Смотри, что говорит Писание. Деяния 22 глава. «Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединилось в тот день душ около 3000». Чем они занимались? Известный текст. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Это то, чем занималась церковь. Это то, чем занималась церковь. И если эта церковь Христа, поместность, она действительно является частью Вселенской Церкви Христа, другого быть не будет. На первом месте что? Учение. И они постоянно пребывали в учении, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Это то, чем занимается церковь, друзья. Это важно отметить. К этому не надо ничего добавлять. Если служение поместной церкви не вписывается вот в эти определения, то этой церкви надо проверить свое развитие. Туда ли она идет, тем ли она занимается. Если церковь не отвечает вот этим вот принципам, которые заложены в Писании, то этой поместной церкви следует серьезно пересмотреть свое направление. И есть все основания говорить, что у этой церкви могут быть, вполне возможно, очень серьезные трудности. Если на первом месте не будет слова, если не будет учения, достаточно серьезное печальное положение, вполне возможно, ожидает такую церковь. Член церкви, как член тела Христова, не может развиваться отдельно от тела у церкви. Поэтому понятие «я в душе верю», «я по интернету служение посмотрю». Ну да, когда у вас нет возможности, вы задержались, там работа вам не позволяет, это нормально. Бог милость послал в нашей церкви, что мы можем спокойно просмотреть любое служение. Слава Богу, Бог особую милость в этом к нам подарил. Но обратите внимание, смотрение, так не говорят. Смотрение по интернету – это не общение, это смотрилы, смотрилки. Я наблюдаю, это не общение. В отдельных случаях это нормально, чтобы посмотреть служение, прослушать, порадоваться с братьями и сестрами. Но общение не заменяет просмотр служений по интернету. Общение остается общением. Поэтому действительно нормальное развитие только в общении. Писание говорит о церкви, как о теле, где отдельного развития не существует. 12 глава послания Коринфянам, 1 послание Коринфянам. Я думаю, что у вас будет возможность серьезно просмотреть эту главу. Павел очень серьезно говорит о том, как функционируют члены тела Христова, как они заботятся друг о друге, какие дары Господь дает. Разные люди, разные. Но если это тело Христова, оно гармонично развивается. Там нет того, что рука начинает постоянно подсиживать другую руку там, или глаз надоело, что рядом ухо надоело, мозолит глаза мои. Друзья, нет такого в теле Христовом. Там глубокое понимание, что как я член тела Христова, у меня одна функция, которую дал мне Господь, один дар. Но у моего брата другой дар. Если действительно я воспринимаю, что он также рожденный свыше, друзья, как я его воспринимаю? Это мой брат. Это нормально, что он отличается от меня? Нормально. Вот две руки, они похожи друг на друга? Нет, это правая, это левая. Уже разница. Мы все отличаемся друг от друга, друзья. Вот что нам мешает. Мы хотим стандартов. Нам действительно хочется, чтобы все на меня были похожи. Друзья, это не проявление тела Христова. В теле много членов. У каждого члена своя функция. Понимаем ли мы это? Умеем ли мы вмещать брата, у которого, может, свое служение, может, свои какие-то особенности? Мы все растем, друзья. Для этого Господь и помещает людей в церковь, чтобы они вместе росли в возрасте Христов. Без церкви человек не может существовать. Верующие, даже если не видят физически друг друга, закончилось служение, они разъехались. Верующие, даже если они физически не видят друг друга, они осознают единство. А у нас помощь огромная. Скайп, телефон, текст-месседжи. Пожалуйста, все удобства. Все к вашим услугам. Все, чтобы не забыть братьев и сестер. Чтобы не приходить, как, ну, простите, отметиться в воскресенье один раз. У нас есть все возможности, чтобы поддерживать хорошие отношения. Верующие, даже члены тела Христова, если они члены тела Христова, они тянутся друг к другу. Они не могут развиваться отдельно. Даже не видя физически друг друга, они понимают, что где-то вот мой брат, вот сестра, возможно, там вот работа, Господи, помоги. Я не знаю, друзья, я думаю, что вот у верующих людей, у действительно верующих людей, постоянно молитвы. Вот как посылает Господь, помолись за этого, помолись за этого. Это нормальное состояние. Это нормальное состояние, которое подтверждает то, что действительно член тела Христова. Даже если человек плохо поступил, даже если он мне боль сделал, я молюсь за него. Это проявление верующего человека. Ну да, ну не сдержался брат, но я же тоже неправильно поступаю. Я должен снизойти к нему. Должен действительно, ну, решить вопросы. Мы много с вами говорили о разрешении конфликтов. Итак, еще одну, друзья, мысль рассмотрим коротко и будем с вами молиться. Функционирование церкви. Один небольшой раздел. Жизнь или функционирование церкви. Сегодня очень много стоит вопросов о том, как церковь должна функционировать. Очень много программ. Недавно с одним из, вот много, между прочим, недавно был на встрече служителей, где собирались служители многих церквей на востоке Америки. Очень серьезный вопрос стоит, как развиваться по местной церкви, как? Один из братьев говорит, ну в нашей церкви, вы знаете, говорит, нам даже завидуют, что у нас столько мероприятий, сколько ни в одной церкви нет. Но беда в том, что люди просто серьезные проблемы имеют духовные. Мы думаем, что нам надо как можно больше мероприятий, чтобы у нас было по 10-15 мероприятий в церкви каждый день. Чтобы ни одного выходного мы не давали никому. Чтобы все мы работали, работали и работали. И мы думаем, что от этого рост церкви. Нет. Люди сегодня действительно в поисках находятся. Как действительно созидать церковь? А изобретать велосипеда не надо. Открывать Америку не надо. Писание прямо говорит, мы вновь прочитаем текст из послания к Ефесянам. Христос, как глава церкви, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего Он их поставил? Это не мой замысел. Это не мой замысел. Он поставил к совершению, к усовершенствованию святых. Это Божья программа. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. До каких пор? Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но этому что противопоставляли? Но истинной любовью, или говоря истину в любви, мы с вами работали с этим текстом, но говоря истину в любви, все возвращали или взращивали в того, который есть глава Христос. Все. Все ваши программы, все должно быть взращено. Из которого, то есть из главы Христа, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя любви. Мои друзья, братья и сестры, искренне просто хотелось бы попросить вас. Для меня это программа. Для меня это то, от чего я не имею права отступать. Не имею права, даже если захочется. Не имею права. Это Божий замысел, как должна функционировать церковь. Это не унижение одного, если Бог призывает одного на это служение, другого на другое. Это не унижение одного и не возвышение другого. Бог, как глава церкви, усматривает тех, кому Он может доверить одно, второе или третье служение. Мы не можем возвышаться в своем служении, не имеем права. Если кто-то будет возвышаться по местной церкви, тем, что вот мне дали погоны, а у вас нет. Друзья, у нас есть полное право обличить этого человека. Он не понимает, как должна функционировать церковь. Он не понимает. Если он возвышается, действительно унижает. Вот я, посмотрите, что вы, я кто, ты как со мной разговариваешь. Друзья, этот человек не понимает, как должна функционировать церковь. Не понимает. Бог усмотрел, это его планы. Ведь мы же в Церкви Христовой, мы считаем себя верующими. Если мы считаем себя верующими, у нас нет права не согласиться с этим. Он поставляет, он предусмотрел, он знает. Он знает людей, он говорит, пожалуйста, ты вот это будешь делать, но ты не можешь свою программу вкладывать, не можешь. Если Бог призывает на служение, у него программа уже выставлена. Цель твоего служения одна – к усовершенствованию святых, чтобы вот в этом служении люди были подготовлены к служению, это делать до тех пор, пока мы возрастем, и в этом состоянии, чтобы люди не оставались младенцами, текст, который мы ранее прочитали, помните? Младенцы, плотские. Чтобы не оставались в этом состоянии и умели отличать хитрое искусство обольщения. Если человек младенец, ему очень легко заговорить его там, так ему красиво описали какую-то проблему там, так представили, он бедный, растерялся. Ну, правда, наверное, раз так говорят. Друзья, действительно, Бог предусмотрел вот такое развитие. И смотрите, если действительно Бог призывает человека на служение, какую-то ответственность, ну, на служение служителя церкви, он перед ним поставил задачу. И нормальное развитие церкви тогда, когда люди растут духовно, и когда люди понимают, что он не может быть балластом в церкви, он не может занимать последнюю скамейку в церкви. В церкви, в служении нет последних скамеек, на которые можно отсидеться. В церкви Христовой все трудятся. И этим завершает мысль Павел. Из тела Христа, то есть служитель, он обязан вот туда, на Христа фокусировать внимание. Действительно, заниматься учением, наставлять, готовить, снаряжать верующих. Это не от человека зависит, будьте внимательны, друзья. Если Бог призывает человека на служение, это его забота, подготовить человека к этому. Павел прямо говорит, когда Господь его избрал? От рождения избрал, но призвал, прошло время. Бог готовил его, шлифовал его, терпел его эти, простите, выходки, как он воевал против Церкви Божией. Он готовил его, и вот созрел служитель. И смотрите, это его задача была, чтобы действительно помогать людям, чтобы они понимали, что каждый призван трудиться, 16 стих, из которого все тело, будь внимательны, все тело. Если говорю, что я член церкви, что значит за этой фразой, что скрыто за этой фразой? Если я говорю, что я член церкви Христовой, это означает, что как я проявляю себя? Это тело составляемое, оно не разрознено, оно ближе друг к другу, оно составляемое, совокупляемое, соединяемое посредством чего? Посредством всяких взаимно скрепляющих связей. В позитивном плане я не цепляюсь за брата моего постоянно, придираюсь к нему, да? Но я цепляюсь за моего брата, а он за меня. И у нас команда, у нас сила, у нас единство. Вот о чем говорит Павел. Могу ли я сказать так, что я готов с братом, с сестрой, который рядом находится, вот так вот соединиться? Я готов уже, простите, в позитивном плане эти щупальца уже в сторону брата пустить, чтобы притянуть его к себе, но не с корыстной целью, не со злой целью. Я готов это сделать. А так функционирует церковь, друзья. Ну, мы прямо пишем, посредством Писания прямо говорит, посредством всяких взаимно скрепляющих связей. В меру действия у каждого свои возможности, каждого члена. Это для нас основание говорить, что в церкви Христовой нет задних скамеек. Если ты просто-напросто пришел и ушел, задай себе вопрос, ты член Церкви Христовой или нет? Всего лишь навсего, больше не надо ничего. Член Церкви Христовой, он не может сидеть без дела. Это не значит, что он там, давай, всех будоражит. Господь определяет служение, он призывает на служение. Поэтому в нашей церкви мы и говорим, мы никого не затягиваем никуда. Мы говорим, у нас, друзья, вот есть в этом нужда, есть в этом нужда. Мы не можем вас никуда призывать, не можем. Мы говорим об этом, Бог с вами работает. Бог с нам, со мной работает, со всеми, и я не сомневаюсь в том, что с каждым членом нашей церкви работает. Это его задача, это не задача пресвитера. Это его задача указать, вот твое место, где ты должен трудиться, вот. Пожалуйста, развивайся. Если ты этого делать не будешь, у тебя не будет чего, смотрите, не будет приращения к телу Христову. Последние слова, которые мы прочитали. То есть, если человек в меру действия трудится, тогда только у него происходит приращение, присоединение. В чем? На чем оно основано, последнее слово? В любви. Не будет приращения, друзья. Как это неудивительно, но мы не можем, как верующие люди, другой схемы представить, как развивается церковь. Не можем. Вот в эту библейскую схему вкладываются все наши служения. Мы не можем выходить за рамки вот этой программы, не имеем права. Друзья, давайте об этом очень серьезно будем молиться. Молиться, чтобы Бог действительно работал со мной, чтобы действительно дал мне понять очень многое. Возможно, открыл глаза на то, что я сознательно закрываю глаза. Я призван созидать свою церковь. Важность вот этой схемы развития церкви подтверждается следующими словами. Вот ценность описания жизни церкви видна из следующих слов. Мы прочитали с вами последний 16 стих. Но 17 стих – интересная мысль. Послушайте, пожалуйста. Поэтому он делает вывод. Рассказал о том, как функционирует церковь. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом». Заклинаю, я умоляю вас. Умоляю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности своего ума, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Друзья, эти слова стоят сразу после того, когда представлена жизнь церкви. Павел говорит, поэтому я прошу вас. То есть вот то, что написано в 17 стихе, оно отчетливо врывается, друзья, в жизнь церкви. Отчетливо, оно прорывается. И Павел предупреждает, вы не можете этого делать. Церковь так не функционирует. Суетность ума там действительно, как вот люди, далекие от Бога. Важно понимать библейское устройство церкви. Церковь принадлежит Христу, главе. Это простая евангельская прописная истина. Церковь, в том числе поместная, она принадлежит Христу, главе. Христос определяет на служение тех, с кого Он будет спрашивать. Он избирает тех, кого Он готовит. И кто знает, чего Бог ожидает от него. Почему важно, когда церковь избирает служителя, иметь от него подтверждение, призывает ли его Господь или нет. Церковь обязана признать Божье призвание. Если Бог его призывает, он это понимает, он имеет свидетельство в себе, и он знает, исходя из этого, что Господь от него ожидает. Я не знаю, братья, давайте, вот мы сейчас, вы меня изберите, а потом мы с вами обсудим, как будет функционировать церковь. Друзья, это неправильное представление. Этот человек наверняка не признан Богом. Итак, пойдем далее, мы завершаем наше рассуждение на сегодня. Важно иметь свидетельство от Господа в призвании, чтобы спокойно воспринимать неприятности и непризнания отдельными людьми. А таковые есть в церкви. Всегда, пожалуйста, послание к Коринфянам. Сколько там группировок, сколько там разделений, сколько там Павла поносили. Если Господь призывает, друзья, это основание. Я знаю братьев, которые действительно трепеща перед Богом, говорили так. Предлагали братьям тоже большие служения, говорят, если Господь призовет, я буду там нести служение. Если нет, спасибо за доверие. Это важный момент. Если Господь меня призовет на служение, я знаю, что всегда будут трудности в церкви, всегда будут те недовольные работники, они всегда были, если будут. Не забывайте, пожалуйста, отрядом. Не забывайте, пожалуйста. Но если Бог призывает на служение, то тогда спокойнее служителю, которого Бог призвал, воспринимать это давление. Это важно иметь призвание. Мы имели встречу служителей церкви Филадельфии. Один из братьев делился размышлениями. Михаил, который здесь проповедовал, вы помните, из Мелитополя. Он рассказывал, делился размышлениями по книге Неемии. Как мешали ему противники созидать стены города. Дошло до того, что внедрились в круг его близких друзей. Один из друзей подходит и говорит, пойдем, ай да, надо уйти, а то тебя придут убить. Это один из его близких друзей сделал. Он говорит, я не пойду на это. Обратите внимание, какая тактика. Я слишком занят, я буду заниматься служением. Почему важно, друзья, иметь от Господа призвание? Если Господь призвал, ты не имеешь права сдаваться. Одному из братьев читал очень интересную информацию про одного известного служителя здесь в Америке. Очень часто его упрекали. Ну, как упрекали, равно как и всякого служителя. Без этого жизнь не обойдется. Вот ты, вот посмотри, ты то не так, то не так. Ну, однажды, понимая вот это, вернее, очень серьезно размышляя и молясь перед Господом об этой ситуации, он получил от Господа очень серьезное удостоверение в определенном служении. Вот в этом вопросе нужно поступить вот так. И приходит на утро человек и говорит, у меня, брат, к вам вот вопросы есть, я хочу вам вот это. Хорошо. Встречается не со служителем, он говорит, вот здесь это не так, мне Господь сказал. Он говорит, подожди, дорогой, подожди, я хочу тебе сказать одно, что ночью Господь мне открыл слово свое. Если твое слово будет расходиться с тем, что мне Господь сказал, берегись, ты лжец. Это серьезно, друзья, достаточно. Это серьезно. Не боятся действительно людей, потому что всегда было, будет, было, есть и будет давление. Почему важно, друзья, действительно вот особой молитвой поддерживать тех, кто трудится. Я не выделяю здесь, говорю прямо, здесь не о себе идет речь, не обо мне идет речь. Идет речь о Церкви Христовой. Почему важно действительно иметь это призвание? Почему важно иметь уверенность в том, что Господь тебя призвал на это служение? Если Господь призвал, Он наделяет своей защитой, и Он поможет выстоять все это. Но было, есть и будет всегда давление. Поэтому, друзья, это важный очень момент. Церковь подтверждает Божье избрание. Это один из важных моментов. Если Господь избрал, что для нас важнее, чтобы церковь избрала или Господь избрал? Это интересный момент. Я все-таки позволю сказать прямо одну интересную мысль. Вот голос церкви – это голос Божий. Друзья, я хочу на этот счет только одно сказать. Как настроите, так и проголосуют. Это и все. Поэтому, зная, что действительно иногда просто сатане очень много удается сделать в обществе, я акцент все-таки хочу всегда делать на Божье призвание. Людей всегда можно очень красиво представить им, вот все, две руки за него поднимайте. Если Господь призывает его на это служение, то характеристика служителя у него уже есть. Тимофею, Титу об этом написано, уже есть. Это не то, что надо ожидать от него. Она уже есть. Почему? Потому что Господь его уже подготовил. Он эту характеристику, уже эти черты характера в нем уже выработал. Это не значит, что он совершенный. Церковь подтверждает Божье избрание. Продвижение своего, если мы пытаемся кого-то протолкнуть, это противление божественному устройству. Я хочу просто нашей поместной церкви напомнить одну важную мысль, о которой мы много говорили. Для нас было очень важно, когда у нас было избрание, мы задавали каждому из братьев здесь вопрос. Он не праздный. Он не праздный. Вы слышали свидетельство братьев? Вы слышали свидетельство братьев? Это важно, друзья. Для нас тоже было важно, когда мы говорили, молились об этом, очень важно было видеть, имеют ли они призвание. И важно, чтобы человек внутри себя имел призвание. Павел говорит, Бог меня призвал. Это внутреннее свидетельство. Церковь призвана видеть тех людей, кого Господь призывает, и просто подтверждать Божье призвание. Церковь развивается при активном действии каждого верующего. Это, друзья, все. У нас есть еще достаточно много материала, но мы его перенесем на следующую встречу. Итак, Церковь Христа. В зависимости от того, как я понимаю, что из себя представляет Церковь Христа, складывается мое отношение к ней. Если я не понимаю глубину замысла Божьего, мы до конца, надо сказать, прямо на земле не сможем понять глубину Божьего замысла о Церкви. Но то, что для нас открыто в Священном Писании, это для всех открыто. Читайте. Читайте, друзья. Это Божий замысел. Действительно, если мы понимаем, что это Божье создание, это высота, это наивысшее ее положение. Главой церкви является Господь. Он создал ее, у него есть планы, у него есть программа для церкви. Он работает с этой церковью, он работает со слабыми людьми, он работает с плотскими людьми, с младенцами, он формирует их, он вводит их в тело, в церковь свою, работает над ними. Для того, чтобы они возрастали и не были более младенцами, у него есть люди, у него есть, не у нас есть, у церкви, у служителей, у пресвитера церкви, не у нас. У него есть люди, которые приготовлены. И для нас всегда важно видеть этот Божий замысел и не пытаться своего делать. Друзья, мы продолжим. У нас тоже очень много еще вопросов есть, которые хотелось бы вместе с вами рассмотреть, потому что это достаточно важно, друзья, достаточно важно. Если это Церковь Божья, то здесь Божье должно быть, друзья. Это касается, во-первых, меня как служителя церкви. Я понимаю, друзья, это. Это касается абсолютно каждого члена церкви. Вот в этом будет наше единство. Когда мы понимаем, что мы церковь, что мы тело, тело отдельно не развивается, рука с рукой не дерется, глаз с ухом не дерется, не спорит, не скандалит, не подсиживает, это тело Христово. Если мы это понимаем, да, у нас есть немощи, друзья. Для того, чтобы мы не подсиживали друг друга, когда у человека неприятность, Писание говорит, снисходите. Покрывайте любовью, снизойдите. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Мы много об этом говорили. Вот так функционирует поместная церковь. Мое желание, друзья, сейчас вместе с вами просто сердечно помолиться Богу. Еще раз размышляя об этой удивительной жемчужине, которую Господь создал в церкви, хотел, чтобы каждый из нас просто задал вопрос. Я в Церкви Христовой? А если я в Церкви Христовой, понимаю ли я, что ожидает от меня Господь в этой церкви? Аминь. Помолимся.